Когда сегодня я находился в этом служении вместе с вами, мне пришло на сердце, пришла такая мысль о том, что это написано в Библии. Просто хотел бы это озвучить, чтобы мы оценили то, что Бог производит здесь среди нас. Не может быть в сердце человека мира Божьего, если нет духовных помышлений. Потому что в послании Римлянам написано «помышления духовные, жизнь и мир». И не может быть духовных помышлений без Божьего Слова. И сегодня мы находимся на этом месте, и Бог вкладывает в наши сердца и умы свое слово, чтобы, выйдя отсюда, мы могли о нем размышлять и иметь мир в своем сердце. И, может быть, кто-то задается вопросом из находящихся здесь, почему так в моем сердце, несмотря на то, что я верующий человек, часто бывает смятение, страх, смущение, что угодно, только не мир Божий. И вот одна из причин, нам нужно сердце свое наполнять Словом Божьим, чтобы мы о нем помышляли, а духовное помышление обязательно принесут нам мир и жизнь. Слава за это нашему Богу. Тема проповеди, о которой хотел бы сегодня говорить, называется «Непримиримость». Есть два места Священного Писания, одно из них сегодня уже прозвучало, где это качество называется как следствие того, что люди отступают от Господа среди многих других неправильных поступков или действий, или характеристик. Первое место написано в послании Римлянам, в 1 главе, 31 стих. Здесь сказано о том, что люди не заботились иметь Бога в разуме, и в результате стали такими, такими-то, такими, и одно из них написано «непримиримы». И второе место – это 2 Тимофею, 3 глава, 3 стих. Сегодня этот стих звучал, что люди в последнее время будут такими-то, 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 и одно из качеств – непримирительны. Кто такой непримиримый человек? Если мы вразумляемся или думаем о том, что Бог ожидает от нас с вами, так скажем, высший уровень того, что должен иметь христианин, если у нас произошел в взаимоотношениях с кем-то неполадок, конфликт, недоразумение, Бог ожидает, что мы будем людьми, которые пойдут творить мир. Может быть, нам нужно будет переступить через гордость, где-то переступить через страх, потому что когда мы идем к человеку, имеющему к нам претензии, мы можем услышать что угодно в свой адрес, и это может быть очень неприятный разговор, но Бог ожидает, что мы будем людьми, ищущими мира и перешагивающими через разные препятствия для того, чтобы этот мир достичь. Это высшая ступень того, что Бог ожидает от нас. Второе. Многие христиане бывают не способны к этому, но они, по крайней мере, могут принимать предложение о мире. Они не способны идти его устанавливать, но они не возражают, если другая сторона им этот мир предлагает. И они с радостью принимают это предложение, обнимаются, плачут, и отношения восстанавливаются. Низшая ступень, о которой сегодня мы будем говорить, это человек непримиримый. У него и в мыслях нет того, чтобы идти с кем-то наладить взаимоотношения. И когда к нему приходят и просят у него мира, или просят у него прощения, или хотят вести диалог о том, чтобы восстановить взаимоотношения, этот человек закрывается. И, наверное, лучшая характеристика этому положению записана в книге Притчи, 18 главе, 19 стихом, где Соломон говорит: «Озлобившийся брат неприступнее крепкого города, и ссоры подобны запорам замка». Вы знаете, что города раньше были окружены стенами, и усиленный город имел усиленная стена. Стены очень толстые, очень крепкие, были неприступные города. И замок – это тоже не дача, не фазенда, замок – это крепость. Это такое место, откуда воюют или где человек хочет чувствовать себя уверенным. И вот Библия говорит о том, что когда человек озлобился, он становится неприступным, он окружает себя очень толстой стеной, и никто не может туда войти, говорить, налаживать отношения и так далее. И вот этот стих однажды меня в этом смысле очень заинтересовал, потому что мы привыкли видеть, как, может быть, в жизни, или, может быть, представляем, что так Библия говорит: вот озлобившийся враг, или вот озлобившийся грешник. Здесь не сказано ни о грешнике, ни о враге. Здесь сказано озлобившийся брат. Это человек, с которым у меня как минимум есть кровная связь. То есть он может быть рожден, мы рождены от одного отца, от одной матери. Вот, может быть, это, как в наше время сейчас есть, духовная связь, когда мы в церкви являемся братьями и сестрами, потому что мы рождены от одного Бога. И вот здесь речь идет не о каком-то окаянном грешнике, который разозлился, но о человеке, с которым у нас есть практика добрых братских взаимоотношений. И очевидно, что грешник не может так озлобиться, злой человек просто где-то, вот он там, далеко. Но тот, с кем мы имели отношения хорошие, полноценные и искренние, если враг добился успеха, этот брат, или может быть я сам являюсь этим братом, окружаю себя толстой стеной, и ко мне невозможно приступить. Это очень печальное и жуткое положение. Те люди, которые находятся за этой стеной, люди, которые ищут со мной мира, со мной, со злобившимся братом, эти люди являются узниками моего поведения. Это те узники, о которых пророк Исаия, через пророка Исаию Бог говорил к Израилю: «Отпусти узников на свободу». Всякий человек, который чувствует на себе с нашей стороны последствия своего поступка или следствие нашего непрощения, это узник. Брат Самирман говорит о том, что мы можем считать, что простили человека на начальной стадии, когда он на себе не ощущает того, что мы не прощаем его. У нас внутри еще может быть борьба, у нас может быть там внутри тяжелейшее сражение происходит. Но если тот человек, который просил у меня прощения, уже на нем не отражается мое поведение или мои претензии, этот узник на свободе. И мне остается уже разобраться с моим собственным сердцем. Но этот озлобившийся брат, неприступный, он не произносит слово прощения, он не видит белого флага и не хочет его видеть. Он неприступнее крепкого города. Это непримиримый человек. Сердце его закрыто. Что чаще всего является причиной или основанием для такой непримиримости? Я повторяю, что брат – это человек, с которым у нас была практика некоторых добрых взаимоотношений. У нас есть внутреннее или внешнее родство. И вот как раз вот этот позитив, который был, вот это положительное, доброе, в момент конфликта, в момент трудной ситуации, в момент, когда кто-то проявил свою немощь, оно становится как будто бы неким основанием при вражеском содействии на это. Когда мы говорим, есть два основания для глубокой обиды. Первое основание, слабенькое, не очень сильное, но основание. Я не сделал этому человеку плохого, а он сделал мне плохо. Второе основание, более глубокое и, так скажем, с которым трудно сражаться. Когда я говорю, я сделал столько добра этому человеку, а он со мной так обошелся. В каком случае труднее прощать? Когда я не сделал кому-то зла, или я сделал им много добра, они со мной обошлись плохо? Когда? Во втором случае. Озлобившийся брат, неприступнее крепкого города, очень часто имеет в своем, так скажем, прошлом, в наших взаимоотношениях какие-то добродетели, проявленные в мой адрес. Может быть, он выручал меня многократно. Может быть, он мне помогал. Может быть, он немного содействовал. И вдруг мы имеем этот конфликт. И каким-то образом прошлое добродетель превращается в основание для неприступности, для непримиримости. Парадокс, не так ли? Если я не делал человеку никакого добра, если мы с ним очень прохладны, и он через забор обозвал меня, через 45 минут я уже опять копаю грядку и думаю, ну что ж за грунт у меня в огороде негодный. И про соседа не помню. Но если же было много доброго, и вдруг врывается вот эта горечь, озлобление и непримиримость, и неприступность приходит. Что нам с этим делать? Иногда Павел учил церковь, и из его учения делали вывод: будем грешить, чтобы умножилась благодать. Чтобы сильно не обижаться, не будем делать друг другу добра. Так ведь? Потом не надо будет говорить, ну надо же, я так поступил с этим человеком, я столько ему помогал, и теперь он так со мной. Не будем делать добра, и не будет сильных обид. Не будет глубокого озлобления у нас. Не будет сильного огорчения. Все будет так тихонечко, ровненько и спокойно. Это неправильный вывод из таких ситуаций. Апостол Павел, послание к филиппийцам в 3 главе, дает нам с вами рецепт. Я сказал, какой стих, да? 13 стих. Он говорит, я забываю заднее, простираюсь вперед. Выше несколько стихов он говорит о своих в жизни преимуществах, которые у него были. Потом говорит, я все это отодвинул, и в Боге хочу найтись не со своими достижениями, а с его праведностью. И к этому он шел, говорит, забывая заднее, простирался вперед. Одна из очень важных и трудновыполнимых христианских задач – забывать добро, которое мы сделали, и не забывать добро, которое нам сделали. Часто мозг наш работает в другую сторону. Мы забываем, что сделали нам доброе, и хорошо помним, что мы сделали доброе. Мы можем даже назвать цифры до копейки и время до минуты, пожертвованное нами. Озлобившийся человек имеет очень интересный взгляд. Он видит свою добродетель, не видит свой грех. Когда он видит свою добродетель, он не видит добродетели Бога. Не видя свой собственный грех, он хорошо видит грех другого. Вот этот взгляд на окружение и взгляд на себя усугубляет его озлобление и отнимает от нас благодать Господа. Вы знаете одного брата такого озлобившегося, у Луки в 15 главе написано, он осердился и не хотел войти в дом. Знаете эту историю? Там был принят блудный сын, там было пиршество, там была радость. Этот человек имел что-то внутри себя, что не позволило ему войти в дом. Потому что церковь, Дом Божий – это место милости, слава Богу. Здесь постоянно творится и произносится божественная милость. И если я неприступный человек, я непримиримый, я не способен этого воспринимать, я осердившийся человек, я за дверями Божьего дома, даже если я хожу на причастие. Озлобление выносит меня за территорию Божьего дома, за пределы церкви. Я не могу находиться в церкви и быть осердившимся. В собрании могу быть, но внутри церкви, в духовном мире я уже не нахожусь. Осердился и не хотел войти в дом. Озлобившееся сердце не способно быть внутри Божьего дома. Не способно. И это очень горько и печально, что мы не способны забыть. В прошлом мы сделали добро, забудь. Оно так приклеивается. Так мы в голове прокручиваем, как мы пожертвовали целый день для человека, для церкви. И вот мы вот так делали, мы вот так. Вот как я хорошо потрудился, как я помог, как я утешил, как я поднялся к бедного, как я помолился за того, как я часы на коленях в посте провел за этого. Мы это вспоминаем, и в этом наша закладывающаяся на будущее проблема, мы проиграем, когда нас обидят те, кому мы оказали добродетель. Однажды читал послание Евреям, 9 глава, не помню какой стих. Думаю, вам не составит труда дома прочитать всю главу, чтобы найти этот стих. Вам не повредит это. И мне не повредит. Поэтому можно иногда стихи не называть. Больше будем читать Библию. Там сказано о том, что кровь Иисуса Христа очищает нашу совесть от мертвых дел. Конечно, прежде всего речь идет здесь о грехе. Грех убивает человека. Его можно назвать мертвым делом. Единственное избавление наше – это в крови Иисуса Христа. Но мне пришло на мысль, что иногда наши добрые дела превращаются в мертвые дела. По какой причине? Смотрите, наша кожа постоянно обновляется. Мертвые клетки отмирают, отпадают, может, мы идем в баню или вообще там что-то трем и так далее, и кожа такая эластичная, мягкая и дышит. Если бы этого не происходило, мы с вами были бы похожи примерно на черепах или на носорогов. То есть у нас бы был такой роговой слой. Ну, единственное преимущество, что не надо молоток забивать гвозди. Больше остального нет. Теряется чувствительность. То есть такая броня, наслоение этих мертвых клеток. они должны отпадывать, удаляться, они не удаляются, болезнь, они наслаиваются, и кожа становится бесчувственной, мы с вами забронированы. Когда мы делаем добро нашему ближнему и не хотим его забыть, от сердца отнять и воздать Богу славу, сказать: «Боже, это ты вложил в мое сердце милость, ты дал мне силы, здоровье и финансы послужить этому человеку, всю славу отдаю тебе». Все, отпало. Если же я накапливаю в голове своей багаж своих достижений в сердце своем, точно так же, как грех подавляет голос совести, и совесть не говорит человеку, живущему в грехе, она умирает там постепенно. Незабытые добродетели наши, за которые мы не воздали Богу славу, а приписали их себе, производят точно ту же работу. И когда я сделал добро человеку, и помню, и держу это внутри себя, присвоил себе, приклеил, я не отдаю это, я не отнимаю, оно уже мертвое дело. Мертвое. Я порядочный человек, не слышу голос совести. Почему? Потому что как грех убивает голос совести, так самоправедность и уверенность в собственной правоте и добродетели убивают голос совести. Очистив совесть от мертвых дел, наслоение добродетелей, не воздана за них слава Богу, приписано себе, совесть молчит. И поэтому такой озлобившийся человек не может полноценно анализировать свое состояние. У него роговой слой, толстый. Бог говорит ему: слушай, ты в своей злобе стал хуже того, на кого ты озлобился, но я не слышу. Я порядочный человек. И этим все сказано. Одно из сильнейших оснований для озлобления – это незабытые добродетели. Незабытые не в смысле, что мне говорят: помнишь, там год назад ты копал грядку бабушке? Нет, не помню. Вообще ничего не помню. Нет. Это не физическое уничтожение из этой памяти, но оно уже мне не принадлежит. Все, я отдал. Я говорю: Господи, ты дал мне силы, ты дал мне здоровье, ты дал мне желание, тебе и вся слава. И пошел дальше. И когда человек, которому копал грядку, вдруг пройдет мимо меня, не поздоровавшись, у меня не будет говорить: надо же. Месяца не прошло, как садили морковь, с радикулитом ходила по огороду, ничего не могла, а теперь прошла мимо, не поздоровалась. Вы понимаете, не копала бы грядку, могла бы не заметить, что не поздоровалась. А раз я вскопала грядку или вскопал ей, ему, то как это сейчас все что-то зацепило там внутри? Злобившийся брат, не враг и не грешник, а брат неприступнее крепкого города. И ссоры подобны запорам замка. Это очень горькое состояние, когда порядочных, праведных людей, добродетельных людей, враг, видя, что не может их ввергнуть в пассивность, некоторых христиан враг уже там в другую крепость завернул, им без разницы, у кого какая, где беда и так далее. Но так горько и печально, когда христиан сострадательных и христиан порядочных, которые вот по этим двум рельсам в жизни идут, и враг так хитро облапошил. И вот это доброе, что в их жизни, научил не отдавать Господу славу и сделал их озлобившимися, непримиримыми братьями и сестрами, которые не видят белого флага. В заключение, последняя мысль. Послание Римлянам в 1 главе написано в 17 стихе о Евангелии, что в нем открывается правда или праведность Божия. Знаете, я еще могу понять ветхозаветных праведников в их самоправедности, может быть, когда закон говорил: не убивай, не кради, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй. Может человек до такого уровня где-то примерно как-то дойти и быть довольным собой. Но праведность Божия открывается не в Ветхом Завете. Послание Римлянам говорит, что и праведность Божия открывается в Евангелии, в Новом Завете. Когда Христос приходит и говорит, закон говорит: не прелюбодействуй, а я говорю: смотрящий на женщину с вожделением уже прелюбодействовал в сердце своем. Закон говорит: не убивай, А я говорю, гневающийся на брата своего напрасно уже подлежит суду. Вот где открывается праведность Божия, в Новом Завете. И читая эти слова в Новом Завете сейчас, умудриться быть человеком самоправедным и уверенным в своей правоте, нужно еще дойти до этого. Или Библию перестать читать, или с Богом общение потерять. Господь желает видеть нас с вами людьми, ищущими мира в Господе. Один из псалмов, 37-й псалом, Давид говорит: «Грехи мои превысили голову мою». Когда мы читаем эти слова, мы думаем: «Да, Давид, ты так согрешил однажды». Но читайте внимательно 37-й псалом, и вы увидите, что этот псалом не написан после греха с Версавией. Потому что он говорит там о врагах, умножающихся против него безвинно. Но когда Давид согрешил с Урией и с Версавией, был этот проступок, и потом Симей, сын Геры, кидал в него камни и злословил, и военачальники Давида хотели его убить, он что говорит? Бог повелел ему злословить меня. Восстание Авессалома – это прямое следствие греха Давида. И Давид не мог написать псалом, что враги умножаются против меня безвинно в восстании Авессалома, когда он знал, что за ним есть вина. 37-й псалом был написан до поступка с Урией Хитиянином. И вот этот Давид, который мы говорим: о, если бы мы могли увидеть Давида, пожать ему руку, неделю не мыть после этого руки, чтобы как бы вот этого сладкого певца. Он говорит, этот праведнейший человек, о котором Иисус говорит: я корень потомок Давида. Он говорит: беззаконие мои превысили голову. Давид, о чем ты говоришь? Ты человек по сердцу Бога. Он избрал тебя, взял от овец, ты лучший из лучших всех Израиля. Бог взял тебе себя, о чем ты говоришь? Да потому что Давид в свете Божьем ходил. И лучшие из лучших людей в свете Божьем ходящие, они всегда будут говорить: мы ничто. И вся праведность наша, как запачканная одежда, не более. И хвататься за нее, и цепляться, и говорить: я никому никогда зла не сделал. Надо быть слепым, абсолютно слепым человеком. Мы столько наделали в жизни зла, что мы просто обязаны всех до конца жизни прощать молниеносно. Без всяких оговорок, условий и обдумываний. Трудно, но надо. Я хочу с вами обращаться к Господу. Братья и сестры, Бог переживает за здоровье своей церкви, за здоровье каждого сердца. Брат хорошую мысль сказал: почему человек, которому много прощено, много любит, и это зависит от сознания любви. Я хочу добавить, причина, почему хорошие в наших глазах люди сильно любят Господа, заключается в том, что они очень хорошо осознают свой грех. Мы считаем, что они хорошие, а они в свете Божьем ходящие знают, какие они нехорошие. Еще знают, что их, несмотря на это, Бог любит. И они в ответ его любят очень сильно. И сейчас кто из вас, желающий здесь на этом месте есть, кто чувствует, что сердце покрылось роговой коркой, пусть сегодня Господь уберет эту мозоль. Есть у Бога операция. Вот это наслоение удалить. Мы сокрушимся перед Ним. И как мы просили прощения за наши грехи, мы попросим прощения, что не воздали славу Ему за то доброе, что Он Сам произвел в нас, присвоили себе и сделали основанием для озлобления в отношениях с братьями и сестрами. Помолимся.